Алло, мы в эфире уже?
Да.
Да, ой, ну извините, уважаемые слушатели. Вот, в эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, рядом со мной Игорь Харитонов. Мы сегодня вот ведем наш эфир. Здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Да, я вот тут вот только что просто с корабля на бал. Вот, буквально вечерней лошадью из Европы. Поэтому, так сказать, сейчас у меня все так... Быстро довольно надо было готовиться к этой теме, и поэтому я в качестве ее сюжета избрал вот этот вот разговор, сценарий для России, план Маршалла или план ОСТ. В общем-то, это было вызвано вот последней передачей, которая прошла у нас на канале «На самом деле», на «Револьвер ТВ», за которым Саша Краснов дискутировал с Валерием Парфеновым. Я, правда, все посмотреть не успел, но у меня времени просто не хватило, но по комментариям наших слушателей, которые в частности спросили и наше мнение на этот счет, так сказать, как бы альтернативное, да, хотелось высказаться вот относительно того, что они написали в своих комментариях и каково, собственно, будет вот это вот будущее для России, если оно, так сказать, будет складываться вот таким вот неблагоприятным образом. Я в качестве введения хочу сказать, что с одной стороны, объективная реальность, назовем ее так, она не подсказывает пока того, что для России эта военная кампания на Украине должна складываться неблагоприятно. Может быть, всякое развитие событий, это я не спорю, но пока вот оснований говорить о том, что вот Россия терпит военную катастрофу, вот прямо сейчас надо делить уже шкуру медведя, вот, вроде бы никаких реальных оснований нет. Я не говорю, что надо делить шкуру там украинского, я не знаю, у кого уж там, лиса, зайца там или еще чего-то, но, во всяком случае, так сказать, даже, ну, я не знаю, какого у тебя адекватного зверя, так сказать, по размеру я хочу подобрать, так сказать, если так сравнивать с размером России, наверное, на зайца потянем. Вот. Ну, можно еще какого-нибудь более там, и приятного зверя подобрать. Но, во всяком случае, о дележе его шкуру пока тоже речи не идет. Поэтому это некая гипотеза, которую, я считаю, было бы интересно разобрать для наших слушателей и, во всяком случае, дать другую точку зрения, именно потому, чтобы понять, а к чему, собственно, Россия готовится в случае отрицательного хода военных действий, которые пока не предвидится, но, вот, тем не менее, что могло бы быть. И, собственно, именно к этому сводились и несколько комментариев, которые были даны к этому ролику. Именно поэтому вот я и хотел некоторые вещи вот обсудить здесь вот в совместном эфире вместе с Игорем. Первое – это, в общем-то, тот вопрос, который сразу же встает. Мы уже говорили на эту тему, кстати, с Сашей когда-то еще, когда вели совместные эфиры. Поэтому мне очень жаль, что... вот так не принимает участие в нашей дискуссии. Я всегда, в общем-то, за дискуссию напрямую в эфире. Но в первую очередь, для того, чтобы понять, это надо понять, в общем, реальность того сценария, когда для России наступает, так сказать, вот военное поражение, да, и дальше идет вопрос уже о том, что будет дальше, как будут делить эту шкуру. Вот с точки зрения именно этой реальности, хотелось бы сказать, что вопрос вообще о каком-то послевоенном устройстве, репарациях, планах Маршалла там, или еще другом, он может наступать только тогда, когда страна не просто терпит поражение, а когда в итоге она оказывается, ну, практически под иностранным управлением. Вот многие слушатели в комментариях справедливо упоминали, а чего же не было военных репараций после того, как США потерпели поражение в Вьетнаме, например. Аналогично Ливии, Афганистане, ну, я не знаю, Ираке, да, и так далее. И, в общем-то, ответ один и тот же. До тех пор, пока, как говорится, территория противника не занята, когда он не вынужден соглашаться на условия, которые ему диктуют победители, а именно такая ситуация была вот со всеми случаями выплаты военных репараций, до тех пор вопрос о репарациях не встает. Ну, просто США там пришли, там, вместе с союзниками или без, побили кому-то морду там в Корее, в Афганистане, во Вьетнаме, в Ливии, в Ираке, в Сирии, там, ну, как говорится, дали везде. Ну, а кто с них возьмет репарации? Они-то на своей территории поражение потерпели, ну, похулиганили, как говорится, и ушли. Вот, поэтому мне кажется, что вопрос о реальности самых репараций и вообще всего дальнейшего, что может из этого следовать, какого-то плана по дальнейшему переустройству или обустройству России, да, может произойти только в случае, если Россия не просто там, ну, я фантазирую, да, в данном случае мы в поле фантазии находимся, эвакуируется из Донбасса, там, допустим, оставляет всех этих донбассов и луганцев, как говорится, на растерзание Украине, равно как и Херсон, и Запорожье, и Крым, в общем, ну, дальше, как говорится, как хотите, можно это продлять. Ну и кроме того, помимо, оставляя их на растерзание, она и сама еще терпит крах как государство. Вот что, например, произошло в Германии во время Первой мировой войны, откуда Версальский договор и все последующее. Да? Ведь специфика Первой мировой была в том, что Германия нигде к моменту окончания войны не воевала на собственной территории. Она всюду воевала на территории противника. России, Украины, во Франции Компьень, где было подписано перемирие, это, извините, 70 километров от Парижа. То есть никаких вот таких вот территориальных предпосылок к тому, чтобы, так сказать, Германия потерпела поражение, просто не было. Но произошла в Германии серия забастовок, некая комбинация властей, в ходе которых кайзер был объявлен как бы отрекшимся от престола, хотя он реально этого не делал. Вот. В общем, была некая такая игра с авантюрой, которая в итоге привела к Версальскому договору, который диктовали уже, естественно, победители. Аналогичная ситуация во Второй мировой войне, усугубленная тем, что территория Германии была оккупирована, и тут, как говорится, вопрос репарации, не репарации, она уже могла их только принимать, эти условия, она не могла их, как говорится, как-то отвергать, торговаться на эту тему. В общем, вопрос так и стоял. Вот. Именно поэтому вот, с точки зрения реалистичности самого этого сценария, вот следует в первую очередь, конечно, обсудить этот момент. Насколько ты считаешь такой ход событий реалистичным, возможным и достижимым? Как ты думаешь, Игорь?
Ну, я думаю, исходя из истории, это в принципе невозможно. У нас была Вторая мировая война, в которой, в принципе, враг захватил основную часть промышленных территорий и сельскохозяйственных на тот момент. В принципе, ничего не добился. Да, там была серьезная помощь, скажем, тех же Соединенных Штатов, той же Британии, но как бы ни к чему не привело. Вот. До этого Первая мировая война, в принципе, у нас она закончилась революцией, но мы ведь уже воевали на территории Германии практически.
Я тебя поправлю, Игорь, не совсем так. Мы воевали на территории России, на территории Российской империи, скажем так.
Ну да, на территории Российской империи, но уже туда вышли полностью. То есть мы побеждали. Это вот Брусилов там и прочее. Вот.
До этого, извини, вклинюсь, потому что я просто передача у нас на самом деле, поэтому мы за историческую правду. Брусиловский прорыв – это юг, это Австро-Венгрия. А что касается вот этого, собственно, единственного за всю войну, кстати, захода на территорию Германии, это был прорыв Самсонова-Ренекампфа, который был, по-моему, в 15-м году, когда действительно вышли на территорию Восточной Пруссии, но, собственно, там были окружены, выдавлены оттуда, и в 15-м году дальше начался вот тотальное такое отступление, чем, кстати, прославился фельдмаршал Гинденбург, который позднее стал президентом Германии, который, собственно, привел к власти Гитлера. Но это так.
Ну просто, вот, да. Я согласен полностью. Я просто не очень хорошо помню тот период истории. Я больше как бы морскую часть этой войны помню. Вот. Потом, значит, до этого нас пытались захватить, в принципе, французы. Тот же Наполеон. До них там с Турцией постоянно бодались. Постоянно бодались, ну, с поляками с теми же бодались, пока, в общем-то, Польша не стала территорией Российской империи. В общем-то, ничего хорошего из этого не получалось. И я думаю, что и сейчас будет, в принципе, то же самое. Вот. Угу. И у нас же какой момент? Это огромная территория и огромные ресурсы. У нас для России самый главный враг – это Кремль. Вот они там понапридумывают таких законов, что нам жить невозможно. Вот. Если только Кремль будет терять свою власть, то есть исчезнет контроль над населением. Вот в этот момент Россия опять расцветает. В общем, так вот за 1000 лет это четко показано по истории, что так оно и было. Но как только Россия начинает собираться в кулак, власть меняется, меняется устройство государства. Это было и при Петре Первом, когда он там со своей сестренкой бодался очень долго. Стрельцовский бунт, вот это вот все. Потом появились Семеновский полк. Ну, еще один. То есть это вот такие перетрубации. При Иване Грозном, в принципе, то же самое было, когда страна начала уже практически разваливаться. Да, вот. Вдруг из ничего, как только царь потерял какой-то контроль над населением, население вдруг сразу раз стало как-то богатым, работать начало, какие-то технологии внедрять. Вот сегодня, в принципе, то же самое, но сегодня власть этого еще, видимо, не осознает. Это может вполне привести к потере контроля над населением, и тогда все. То есть все остальные исторические аналогии, они точно встанут вот в эту цепочку.
Ты знаешь, ну, суммируя то, о чем ты сказал, я из этого, например, бы сделал такой вывод, что в России, в общем-то, смена режима вот по таким сценариям, она возможна тогда, когда власть упадет сама. То есть не то, что ее кто-то сверг, а вот она сама упала. Вследствие там, ну вот Николай II, это последний исторический пример, да. Горбачев, кстати, тоже пример из той же самой серии. Знаешь, ну, как говорится, кончина всех Рюриковичей, там, которая привела к власти Лжедмитрия, но опять же тоже в связи, связанной с кончиной Бориса Годунова и, собственно, наследство ему там Федора, который, в общем, уже не являлся как бы вроде в глазах народа законным наследником. Ну, в общем, короче говоря, вот цепь событий, при которых власть оказывалась вот валяющейся на полу. Да, ее кто-то должен был подобрать. Вот, потому что вот все другие сценарии, честно говоря, поражения России, когда она как бы, а это, в общем, на этом основывается вот вся эта история с репарациями там, и возможными планами ей помощи России, маршала там, или не маршала, то она все базируется на том, что эта власть как-то сама собой вдруг прекратится. Вот я просто хотел обратить внимание слушателей на именно этот исторический момент, что власть в России до сих пор, если она прекращалась, то она прекращалась именно в свое упадение фейсом, как говорится, в грязь. Вот, в силу слабости там, того или иного руководителя, так сказать, непонимания его, так сказать, что там вокруг него происходит, но свергать ее никто как бы не свергал. Пожалуйста, Игорь, ты что-то хотел добавить?
Я вот как раз хотел добавить, что сегодняшнее состояние нашей власти как раз близится к тому, что она должна как-то рухнуть. Все основные патриоты, причем эти патриоты это ведь носители государственной тайны, они вдруг, ну, взять того же Чубайса, взять там еще целую кучу этого народа, они вдруг уехали на Запад, то есть домой, к своим деньгам. Те, которые еще не уехали, у них выбор-то, в общем-то, небольшой. То есть они саму центральную власть поддерживать не будут ни при каких обстоятельствах. Единственный вариант, который может произойти, это, на мой взгляд, единственный, это если Россию попытаются раздробить, играя на противоречиях регионов. Но опять же, это мы тоже проходили, и тоже проходили не один раз, когда Россия была раздроблена вообще на малюсенькие княжества, но в какой-то момент, опять же, по причинам того,
да,
что...
Капля ртути все стекалось в единое, да.
Да.
Ну, я просто, это на самом деле проходящий момент, который я хотел оттенить, потому что, скажем так, все вот эти вот мечты о разгроме России, о том, как она будет, так сказать, дальше подвержена тем или иным условиям военного поражения, они исходят, в общем-то, из круга, скажем так, либеральной оппозиции в целом, как зарубежной, так и внутрироссийской. И именно по этой причине я почему подчеркиваю, что власть должна сама упасть. Потому что каких-то электоральных шансов у этой оппозиции, это совершенно очевидно, у них в России нет. То есть после всего того, что за нами прошло за 30 лет, вот предположить, что народ так возьмет и добровольно проголосует за там некую либеральную оппозицию, которая сейчас вот в значительной своей мере гуртуется за рубежом, ну просто невозможно. И она, собственно, сама это понимает. Именно поэтому все эти сценарии так или иначе базируются на том, что власть не просто упадет сама по себе, это часть только процесса. А вторая часть – это то, что при помощи неких оккупационных сил, ну или во всяком случае веского влияния из-за рубежа, будет установлен тот режим, который затем будет благоприятствовать вот тому, чтобы произошли те процессы, которые происходят при поражении России. То есть подписание там некой капитуляции, репарации дальше, так сказать, там некий мирный договор, который, Версальский договор, это же тоже мирный договор, ну, вот, который определяет, да, определенные условия, так сказать, выгодные для одной страны, невыгодные для другой. Ну, короче говоря, вот должна произойти два этих процесса в конкретных российских условиях. А, власть сама падает, и Б, так сказать, некие дружеские, там, в кавычках или без, силы из-за рубежа устанавливают здесь тот режим, который дальше начнет вот этот вот процесс перехода на, так сказать, подведомственные ему и угодные ему рельсы. И в этом случае тогда вот наступает вопрос о выплате репараций, компенсации там и прочее, прочее, прочее. То есть вот реальный исторический контекст, на мой взгляд, он должен быть таким. У тебя есть какие-то вот на этот счет сомнения или возражения, или как ты считаешь?
Ну, у меня нет ни сомнений, ни возражений, тем более, что не надо забывать, что на самом деле власть народа, живущего здесь, вот на территории России, ну, имеется в виду правители из народа, это был последний Сталин, Брежнев, может быть, и все. Угу. Потому что царская династия – это все-таки европейская династия. Ну, да. Значит, то, что сегодня у власти, это тоже они как бы не наши элиты в любом случае. Вот эти артисты, особенно мне вот высказывание Макаревича понравилось, когда он сказал, что это Россия от вас уехала. Я дико извиняюсь, кто уехал и куда уехал, и где здесь Россия рядом.
Ну, он просто считает, что где он, там и Россия. Вот. Я вообще давно обратил внимание, пусть это так немножко, так сказать, в стороне останется, что, знаешь, у нас вот в демократические времена всякими там русскими средствами массовой информации, русской истории, там какой-нибудь русский канал, очень любили себя называть всякие еврейские издания. Вот почему им так полюбилось слово «русский», я даже не могу сказать. Это было какое-то болезненное, что ли, такое стремление. Вот если ты увидишь где-нибудь там какую-то русскую хронику, то можно быть 100% уверены, что ее именно, так сказать, как бы еврейская популяция, так сказать, ею дирижирует. Ну, не знаю, я просто отмечаю это как факт, даже без какого-то там комментария, хорошо это или плохо, просто вот это всегда было так. Так что в этом смысле мысль Макаревича, она не сильно выбивается из этого тренда. Но возвращаясь теперь все-таки к вопросам, так сказать, репараций, да, и всего остального, которые, собственно, и задают вопрос наши слушатели. Значит, репарации в любом случае это не какой-то такой международный консенсус, по которому, так сказать, одна страна говорит, а вот я столько хочу, а вторая говорит, а вот я заплачу столько, и начинается какая-то торговля на основе или некоторых там каких-то базовых международных принципов, прецедентов и так далее. Тут на самом деле действует простое правило. Победитель получает все. Ты что хочу, того я с тебя, с того и требую. Откуда, собственно, и условия Версальского договора, вот так возмутившие Германию и приведшие к власти Гитлера. Поступило ли это, является ли это историческим уроком для кого-то из нынешних там западных властителей? Я сильно сомневаюсь. Вот. Просто, ну, вот в виде как бы их поведения политическое. Поэтому, скорее всего, если дойдет дело до таких же репараций, да, то все это будет происходить именно в таком же ключе. Вот сколько захочу тебя, столько и сниму. То есть я это в свое время в передачах еще с Красновым формулировал так, что Россия будет в любом случае ограблена. В какой пропорции, каким именно образом и так далее, это как бы уже вопрос рассмотрения конкретной ситуации. Насколько будет не жалко, настолько и ограбит. А жалко не будет ни насколько. Вот. Поэтому вопрос объема репарации здесь в данном случае зависит только от ширины рта. Насколько, как говорится, хватит, так сказать, запихнуть себе кусок. Но второй не менее важный вопрос, это то, а что, собственно, делать с этим дальше. Ну, получены какие-то суммы. Ну, допустим, за счет, так сказать, ну и понятное дело, что в первую очередь все зарубежные авуары, так сказать, России, которые были там во всяких стабилизационных или прочих фондах, там, за 300 или 350 миллиардов, о которых сейчас говорят, они будут, как говорится, прикарманены. Хотя даже вот в этих 350 миллиардах есть некое сомнение. Я как-то вот в одной из наших предыдущих передач обращал ваше внимание на то, что вот Россия заявляет, что у нее 350 миллиардов как бы заморозили. А Запад говорит, что на самом деле не 350, а 129. Ну, дельта-то большая. А остаток где? Вот. И вот тут начинаются какие-то умные рассуждения о том, что вот на 200 с лишним миллиардов запретили транзакции какие-то. А что значит транзакция? Транзакция, это значит, я тебе должен, но мне запретили за тебя платить. Ну, деньги-то не твои. Я еще тебе их не заплатил. Понимаешь? Тут фокус в чем? То есть, вроде бы, как бы у тебя чего-то не дали тебе совершить, но и твоими деньгами это тоже не является. Грубо говоря, тебе не прошел платеж. Вот смысл транзакции в этом. Понимаешь? Тебе запретили его проводить. Ну, кто-то, наверное, от этого бенефициаром является. Но это не значит, что эту транзакцию кто-то может положить себе в карман. Потому что это наши с тобой вот партнерские отношения. Я тебе, Игорю, должен был заплатить. Мне кто-то запрещает это платить. Хорошо, я не плачу. Ну и после этого этот кто-то приходит ко мне и говорит: слушай, а вот те деньги, которые Игорю, так сказать, ты должен, ты вот мне их перекинь. С какого это бодуна? Ты-то вообще ни при чем. Но ты помешал нашей операции, допустим. Да, но это вообще не значит, что они твои. Понимаешь, это значит только, что ну вот я с Игорем не мог рассчитаться. Мы с ним как-то потом, в дальнейшем будущем, как партнеры, наверное, найдем общий язык. Или не найдем его. И тогда это будет предметом там, каких-то разбирательств. А пока это просто разговор о том, что кто-то кому-то был должен, а ты тут при чем? Хоть ты Америка, хоть Украина, хоть кто, ну, как говорится... Понимаешь, тут уже в этом вот вопросе о этих 300 миллиардах есть что-то такое не очень ясное, которое никто не хочет на самом деле разъяснять. Равно как и собственность олигархов. Вот собственных олигархов вроде бы заморозили, но вот европейское сообщество там долго-долго цедило там между зубов, сколько оно заморозило, сколько заморозило, насчитало где-то на 20 с чем-то миллиардов. Но не 200 же. То есть, разница-то опять где? Вот, понимаешь, тут, так сказать, даже с этой собственностью России, которая якобы подвергнется этим взысканию в качестве репараций, есть уже серьезные проблемы. Да, пожалуйста, Игорь, скажи.
Там, как бы, европейские новости сообщают о том, что заморозили даже побольше. Получается, 300 миллиардов долларов и 305 миллиардов евро. То есть 605 миллиардов суммарно. Ну, можно еще что-нибудь прибавить. Дело не в этом, Валерий Марсович. Дело в общем. К нам сейчас доллары приходят, ну, так или иначе, они куда-то приходят. По санкциям мы не можем ничего купить на Западе на эти доллары, да? Мы не можем оплатить покупки. Соответственно, нам ничего не поставляется. И вот в этом-то и есть самая большая проблема. То есть это уничтожение экономики буквально. То есть нам нужны какие-то расходные материалы, какое-то оборудование, там прочее. Они, понятно, сюда все равно приходят так или иначе, там через Завмак, Завсклад, Товаровед, через Казахстан, Грузию там и прочие дружественные нам республики. Да, вот. Причем через ту же Украину, кстати говоря, через Белоруссию, все прекрасно работает. Та же Прибалтика кое-что поставляет. Вот. Но по факту это мизер на самом деле. Вот. Китайцы, когда говорят, что мы вот там... перестанем, значит, торговать вот этим, перестанем торговать этим. И даже вот в новостях пишут, там объем продаж упал, все, в общем, гипс снимает, клиент уезжает. Нет, на самом деле, объем продаж даже нарастает. Более того, мы сейчас находим рынок с теми странами, которые давно под санкциями. Это тот же Иран, скажем, с той же Сирией, там как что-то у нас происходит. С Кубой начали более или менее налаживать отношения. Ну, что тоже неплохо. Вот. Ну, хотя бы сахар будет. Вот. Я просто еще раз говорю, что у нас все враги, они здесь внутри, они в Кремле. То есть внешний враг России победить не может. Потому что вот что-что, а воевать русские умеют. Да. По поводу вот этих всяких, как это называется, ну вот репарации та же, да, скажем, ну потребуют у нас что-нибудь. хорошо, берите. Вот. Если народ хоть немножко будет против, ну вот, Валерий Марсович, вы представьте ситуацию. Вот у нас в Сибири, значит, месторождение чего-нибудь. У меня простой вопрос. Кто из иностранцев просто туда доберется? Вот просто доберется, чтобы посмотреть.
Не, ну да, но это
провывести без наших людей.
Это не, ну понимаешь, вот, я именно поэтому и говорю, что вот обращаю внимание именно вот на эти скользкости, как говорится, всех конструкций про репарации. Потому что, когда говорят, что репарации, допустим, получит некое, то есть будет выплачивать некое правительство, которое, предположим, будет в России, которое будет точно так же продавать нефть и газ, будет служить мировой бензоколонкой, и часть из этих ресурсов, оно вместо того, чтобы откладывать там в стабилизационный фонд, оно будет в это время выплачивать в качестве репараций. Ну, как идея, подчеркиваю, да, даже не облекая в то, насколько она конкретна. То есть, значит, в России все-таки должно быть свое правительство, которое должно на это согласиться, и которое будет организовывать жизнь страны, и вся страна ей будет подчиняться при этом. То есть это так? А если да, то это какое правительство? Это вот, вот то, которое сейчас в Кремле, но оно этого делать не будет. А вы вместо него кого-то другого поставите? Кого? Ну, например, вот хороший есть президент Леха, жалко, что он за решеткой. И вот так прям все Лехи так сразу построились, так сразу, и все прям стали подчиняться. Или у него вся администрация будет из Навальнят, и ей все будут подчиняться. Не, ну, ты понимаешь, Игорь, ты смеешься, но я пытаюсь конструировать какую-то идею. А вот, вот те, кто этот проект хотя бы предлагает или обдумывает, он предполагает это сделать как? Ну вот если та же самая путинская администрация, только нет Путина. Вот Путин главный гад, он вообще сошел с ума, так сказать, выживший старик в бункере там. Нету Путина. Вместо него стал, ну я не знаю, кто, ну кого придумать. Ну тут слушатели подскажут. Ну скажу мирное что-нибудь, да, типа Собянин. Не буду говорить там Сечин, Иванов, Патрушев, там еще чего-то. Ладно. Ну вот Собянин, допустим. Или вообще там какой-нибудь красноярский Фургал, блин, Фургала. Вот выпустим из тебя, поставим Фургала. Ну, например, например. И вот, значит, все ему так сразу стали подчиняться. А он так сразу, вот сразу половину этих нефтяных доходов стал выплачивать в качестве репарации, вот чисто сам, в качестве благодарности. Это вот, вот эту схему имеют в виду. Вот как бы это вот все, все в это верят, да, у всех так вот как бы шарики нормально вращаются, да, все хорошо. Понимаешь, вот это фантасмагоричность на самом деле этой истории я демонстрирую просто для того, чтобы сказать, что реально, если эту схему вообще рассматривать, вот поражение России, там, капитуляция, акт там, а-ля Версаль или не Версаль и дальше. Для этого дальше должна быть оккупационная администрация, которая бы это выполняла. Ну, ее можно будет потом назвать не оккупационной, а какой-нибудь самой национальной, понимаешь? Но реально она должна быть оккупационной. И она должна опираться на какие-то оккупационные же силы. Вопрос, откуда они возьмутся и сколько их будет, и как они вообще-то вот, как-то мирно будут уживаться с российской армией или без, или российская армия как бы сама станет оккупационной. Ну, не знаю. Ну это все какие-то вот такие бредовые конструкции, да? И после этого, так сказать, вот когда эти оккупационные силы появятся, так сказать, тогда, возможно, будет какая-то администрация, которая затем будет реализовывать вот этот вот репарационный акт. Ну вот мне как бы даже в фантазиях мне очень трудно вот представить такую конструкцию. Может быть, те, кто развивает эту идею, ее, кстати, и представят заодно. Вот как они все это мыслят? Вот как это, просто как это будет происходить?
Валерий Васильевич, есть исторические документы. Римляне, они тоже были на территории России, когда еще Руси не было как таковой. Были. И в записках римлян, значит, там есть такие факты, когда войско заходит в какую-то деревню, а в деревне ни души. Вот просто никого. Все. Не с кого ничего вытрясать-то. Войско прошло дальше, а эти, блин, они в болоте сидели через камышовые трубочки, дышали, пока эти пройдут. Вот это тогда еще началось. Потом сколько раз пытались завоевать Россию, откуда вот эти деревеньки-то появились деревянные. Ну, уходили из городов в сторонку, в лес, чтобы пережить... временки. Ну, да, потом да, просто привыкли к ним и стали их строить. То же самое было, когда вот французы пришли. Что сразу началось? Ну, партизанское движение сразу. То же самое при Гитлере. Что начинается? Партизанское движение. То есть, если население не поддерживает власть, ну, ждите беды большой. Это еще интереснее. Вариантов нет никаких. То есть, оставить кого? Ну, взять из тех политиков, оппозиционеров, ну, они себя до такой степени дискредитировали. Ну, что, Ходорковский, что ли? Не верю я никогда в жизни.
Ну, да. Ну, туда всякие есть идеи относительно таких экономических разумов. Я просто это всю фантасмагоричную конструкцию еще раз подчеркну. Строю просто для того, чтобы понятно, что все, кто избегает разговора на эту тему, то есть, а как вы, собственно, это вот планируете осуществить, ну, хотя бы в идее, да, показывают, что, в общем, они реально не знают этого механизма, потому что его просто не существует. И именно поэтому, вот, я почему, собственно, тему передачи акцентировал как план Маршалла или план Ост. Я думаю, что для наших слушателей будет все-таки полезно знать, какая реальная есть схема управления Россией вот в таком вот критической такой ситуации, да, и какое отношение к ней может иметь или не иметь, например, план Маршалла. Дело в том, что план Маршалла, вот о котором сейчас часто любят говорить, причем не только применительно к России, но и к Украине, сейчас многими воспринимается как некая такая, ну, добрая, что ли, воля со стороны богатого американского дядюшки, который после войны вот так вот посмотрел, сказал, блин, ну как же страдает Европа. Ну просто слезы текут из глаз, понимаешь, там все разрушено, расхаяно, давайте я им помогу. И он начал помогать. И Европа восстала из пепла и поцеловала ему в ноги и сказала, какой ты же дядя добрый. И вот такой вот, так сказать, миф, он дальше, он как бы начинает дальше транспондироваться на все прочие страны, что, дескать, если дядя был добрый и к Европе тогда, то он будет добр, конечно, и к России, и к Украине заодно, ну и вообще все. Он просто добрый по характеру, его просто неправильно понимают. Вот, поэтому я вот эти вот иллюзии сразу хочу развеять, потому что план Маршалла, он имел под собой, во-первых, вполне реальную политическую подоплеку. И, собственно, она была его главным содержанием. Потому что после победы во Второй мировой войне, вот в отличие от сегодняшнего дня, всей Европе было понятно, что это заслуга Красной Армии. Кого бы там ни освобождали американцы и англичане, было понятно, что, в общем, Красная Армия это, в общем, та, которая сломала нацизм. И поэтому популярность коммунистических сил была чрезвычайно высока. Особенно во Франции, особенно в Италии. Тем более, что они не считались пораженными странами. Да и в Германии, кстати, коммунистическая составляющая была достаточно сильной. Она была погромлена нацистами, но она все же существовала. И поэтому для Штатов был совершенно очевиден вариант, что если их оставить просто в таком разрушенном состоянии, то там, как говорится, коммунисты, поддержанные Советским Союзом, возьмут власть, и вся Европа будет коммунистической. Даже при том условии, что их освобождали там, от нацистов англичане и американцы. И вот план Маршалла был нацелен как раз на решение этой политической задачи. То есть, как бы воссоздать дальше буржуазную Европу в самых сильных ее государствах, то есть, в частности, Франции, Италии, Германии и так далее, накачать ее деньгами, создать промышленность и, как следствие, создать вот класс собственников, который, естественно, будет подчинен Соединенным Штатам политически, потому что от них он кормится. И далее все это вместе приведет к созданию союза государств, которые будут затем фактически сателлитами Соединенных Штатов, то есть создание НАТО. И поэтому план Маршалла, который начался то ли в 46-м, то ли в 47-м году, сейчас вот не помню точно, по-моему, в 46-м, он логически привел к созданию НАТО в 49-м году. Это не два отдельных феномена, это связанные с друг другом звенья, из одного вытекало другое. Именно поэтому, по этой причине, например, план Маршалла совершенно не был приемлем в Японии. В Японии его никто не проводил. Естественно, его не проводили в Китае. Естественно, его не проводили там во всех других странах, потому что не было такой политической задачи. Равно как и в России, равно как и в тех государствах, которые находились в советской зоне влияния. Поэтому предполагать, что план Маршалла вот так вот ни с того ни с сего, он просто будет реализован на Украине или в России, где-либо еще. Просто нет никаких оснований. Потому что до этого должна быть явная угроза какая-то американским интересам, которую этот план Маршалла должен был бы купировать. Если этого купирования нет, то и плана никакого не будет. Тут дураков, как говорится, вот, на экономическом фронте в Соединенных Штатах, так сказать, нет. Поэтому вот те, кто думает, что план Маршалла, так сказать, будет для Украины, то вопрос зачем? Если в Украине, предположим, вот создастся такая ситуация, как с Западной Европой, что на Украине, скажем, будет сильный какой-то процент или влияние прорусских сил, которые в случае, если оставить Украину без присмотра, они просто возьмут и, так сказать, воссоздадут там некое лояльное России государство, а еще хуже, присоединятся к России, то вот тогда, вот в этих конкретных условиях, когда военные действия закончились, может быть, план Маршалла и будет иметь место. Вот для того, чтобы там быстро там что-то такое создать, что просто цвело и пахло бы, и, так сказать, само по себе влилось бы в ряды НАТО, вот просто для этого. Если такая идея победит. А если нет, так зачем давать-то? Смысла нет. Поэтому, возвращаясь к реальности, я что хочу сказать. Вот единственный реальный план освоения ресурсов России, который существовал в результате ее оккупации, это на самом деле немецкий план ОСТ. Вот он был продуман очень грамотно. У нас его мало изучают, потому что понятно, что когда тебе показывают инструкцию, по которой тебя будут грабить, как-то не очень хочется вчитываться в детали. Ну вот. Но в действительности это была действительно очень грамотная проработка, которая предполагала, что, в общем, ну, во-первых, всю Россию не завоевать. Вот совершенно ровно то, что ты, Игорь, говоришь. Что, ну, просто большой кусок не проглотить. Поэтому, как говорится, отрезаем ее на тот момент слабо промышленную часть, или считавшую слабо промышленную, ну, грубо говоря, по Урал, а ну, конкретно линия Архангельск-Астрахань, да. А остальную часть делим на 4 территории, уже ни в коем случае не единая. Это Остланд, Украина, Кавказ и Московия. Вот 4, собственно, рейхскомиссариата, которые предполагалось создать. Ну, они были на гибицкомиссариаты поделены там, и так далее. И надо сказать, что с этой точки зрения, вот нынешняя ситуация, она гораздо более благоприятствует продвижению плана ОСТ, чем это было в 1941 году. Потому что, ну, считай, что рейхскомиссариат Кавказ, он уже как бы сам по себе существует за счет там независимых государств. Рейхскомиссариат Украина, ну вот он, его можно там прирастить, дорастить еще чем-то, но он есть. С рейхскомиссариатом Остланд, тут, ну, я думаю, Польша и Финляндия помогут. Ну вот, благо их, так сказать, последним пригласили для этого в НАТО. Ну, осталось только Московия, и какой кусок от нее, собственно, делать. А дальше уже идет экономическое освоение этой территории. Вот это план реалистичный. Я не хочу сказать, что он для нас красивый, удобный, или там нам его следует как-то превозносить, но это план действительно реалистичный. Я другого реалистичного плана, в общем, не знаю. А ты как считаешь, Игорь?
Ну, я сначала хотел бы сказать, план Маршалла, значит, выдвинут в 47-м году, вступил в действие в апреле 48-го.
А, значит, это я ошибся, да, все правильно.
Вот, а по поводу плана ОСТ, как бы были попытки сделать здесь, я согласен полностью, я уже говорил, что могут сыграть на противоречиях регионов, вот на этом, расколоть Россию. Но, опять же, как ее расколоть? Ну, например, вот, скажем, Татария, выйти из состава России, ну, хорошо, как, куда, она в центре этой России. Скажем, в Воронежской области выйти из состава России как бы тоже не может. Ну, у Гитлера был интересный план, и этот план, скорее всего, и сработает. Может сработать. Вот я уверен, что если как бы мы тут немножко не проснемся, немножко шевелиться не начнем, то он может сработать очень легко. То есть они что сделали? Они запретили людям переезжать из региона в регион на оккупированных территориях. План ОСТ был разработан еще в 1940 году. Вот. Да. И самое интересное, что с 4 февраля 1942 года он начал действовать на оккупированных территориях. То есть людям нельзя было переезжать из региона в регион. Я, например, ну, давно живу, скажем так, я в армии служил с украинцами. Да? Они разговаривали на украинском языке, я этот язык понимал очень хорошо. То, на чем сейчас Украина разговаривает, Вот на тот украинский язык не похоже ни разу. Хотя прошло всего сколько там, 25-30 лет.
Ну, это версии, да.
У меня бабушка одна была, то есть одна бабушка, она питерская, а одна бабушка, она была из Сибири. В общем-то, и те, они по-русски разговаривают. Да? Но вот с этой сибирской, она говорит вроде бы по-русски, я ее как бы понимал через слово. Вот. Теперь, пока мы туда-сюда ездим, пока мы как-то общаемся, мы еще продолжаем понимать друг друга. Если прекратить это общение, ведь в русском языке очень много всяких словечек таких вот местечковых. И эти местечковые слова потихонечку затмят все. То есть, и это возникнет уже на территории одного государства, значит, среди единого народа, возникнет куча. Это вот как казаки тоже вдруг стали нацией. Вот с чего вдруг, я не понимаю. Ну, тогда, наверное, эти, как его, ВДВ это тоже нация какая-то, да? Вот. И жениться им надо только на ВДВшницах. Ну, вот так получается. Вот. То есть, вот к этому стремятся. Дальше вносят расколы везде, где только можно. Причем, я говорю, опять же говорю, кто вносит? В основном вносит власть. Вот наша сегодняшняя власть. Вот вопрос у меня. Санкт-Петербург, северная столица, все здесь хорошо. Здесь свой менталитет у города, да? Город развивается по каким-то своим законам. Вот с чего вдруг сюда надо назначать, блин, выходцев из Баку? Вот с чего? Они не понимают этой специфики. У них вообще совершенно другой регион, совершенно другой менталитет. Все обижаются, блин. А что это питерское население, такое быдло, блин, нам вот факт показывает, блин, на каждом этом. Ну а чего бы нет-то? Беглов с лопатой, ну это просто смешно смотрится. То есть Москва делает все для вот этого раскола. Вот этого назначили, как его там, друга-то Жириновского в Хабаровск. Зачем? Ну, да. Что, в Хабаровске нет людей? Ну, наверное, есть. Ну, то есть именно вот этим они вносят максимально раскол среди населения уже, чтобы все ненавидели всех. При этом на что они рассчитывают? У меня такое впечатление, что вот они живут сегодняшним днем, значит, здесь надо быстренько хапнуть. А вот уже даже куда бежать с тем, что они хапнули, они уже не знают. Потому что сейчас на Западе они видят, значит, идет отъем денег. На Востоке, в принципе, то же самое. Они ни там не нужны. Здесь, в России, им Россия не нужна. Ну, патриоты все-таки же, надо понимать. Вот. Вместо того, чтобы что-то здесь создавать, они создают такие законы, при которых, ну, невозможно развиваться абсолютно. То есть невозможно развивать производство. Можно только воровать. Больше ничего. Или пилить бюджет. А опять же, откуда берется бюджет? Когда говорят вот с нефтегазовых там всяких поступлений, я не спорю, какая-то часть есть и часть серьезная, но ведь нет. Ну, просто посчитать объем этой проданной нефти, посмотреть, сколько чиновники воруют, да, и вы поймете, что там, в общем-то, вот даже в наворованных деньгах, ну, вот столько вот всего лишь от нефтяного, ну, в смысле, от этой нефтянки. То есть здесь же, кроме этого, идет на что? Земля. Хороший ресурс. Кстати, если кто так в Волгоградской области живет, время от времени по полям прокатитесь, там же корейцы, там русских-то нет. Вот, все сдается в аренду за хорошие деньги. Вот. Потом, значит, что у нас? Лес. Ну, лес, понятно, это наши сами валят, в принципе, от бедности. Вот. Потому что, а как жить? Ну, как-то жить надо. Значит, пытались вывозить, сейчас вот кругляк запретили вывозить, начали, в общем. Ну, кстати говоря, я говорю, мне для моего бизнеса это хорошо. Теперь у меня есть хотя бы качественный материал. И, кстати, недорогой. Но качественный. Но, не только раньше был.
Вообще, я считаю, нет, я уже давно говорил, что я считаю, что Запад нам большую помощь оказал с этими санкциями, потому что даже не тем, что это как бы позволило там развить какие-то собственные ресурсы за счет того, что мы оказались лишены западной базы. Но самый главный плюс, конечно, он закрыл возможность куда воровать.
Ну,
воровать вот куда? Понимаешь, вот это, я считаю, самый главный подарок, который нам был сделан. Там все остальное, там продовольствие туда-сюда, это мелочи. А вот то, что он, как говорится, закрыл ту не щель даже, а трубу, через которую можно было куда-то воровать, это, конечно, неоценимая услуга, которая перебивает все санкции, так сказать, вместе взятые. Вот. Но я еще раз хотел вернуться вот все-таки вот к нашей истории с планом Маршалла и планом ОСТ. Вот, потому что, значит, экономических как бы целей, которые бы Запад себе поставил за счет реализации плана ОСТ, вот именно на России или на Украине, плана, простите, Маршалла, ни на России, ни Украине я не вижу. Вот я что пытался донести до наших слушателей, это то, что план Маршалла был не просто какое-то благодеяние, а это было, ну, как бы ее назвать сейчас, спецоперация, что ли, да, экономическая, да, с политической задачей. И она свою политическую роль сыграла. Это тоже надо правильно понимать. То есть помощь была оказана, но оказана не просто так, чтобы люди там жили, так сказать, и резвились, а для того, чтобы была сцементирована Европа, которая затем будет сателлитом Соединенных Штатов. Грубо говоря, сейчас она ей является, даже еще более расширилась. Так что можно считать, что план Маршалла продействовал, так сказать, даже гораздо дольше, чем время, на которое он был рассчитан. То есть запал оказался очень удачным. Но с этой же точки зрения, так сказать, ни Россия, ни Украина, они кандидатами для этого совершенно не являются. Потому что нет смысла просто. Ограбить территории смысл есть. Выкачать из них чего-то, там получить. А вот развивать их зачем, это совершенно непонятно. То есть это надо делать против какого-то противника. Китай таким противником, по большому счету, не является. Потому что у китайцев вообще другая форма деятельности. Они живут, в общем, бизнесом, экономикой, а война, в общем, не их дело. А тогда какой смысл это все делать, понимаете? Ну, вот, я считаю, что именно поэтому, если какой-то план и применим для, так сказать, Украины и для России, это так или иначе это план ОСТ. То есть выкачивание.
Валерий Марсович, не совсем согласен. Он как бы наиболее вероятный, но при этом, если мы возьмем именно экономические какие-то концепции западного мира, то я вас уверяю, проще договориться с одним Путиным, чем договариваться с десятком вот этих вот, которые между.
Нет, понимаешь, идея же плана ОСТ и вообще вот всего этого, она была не в том, чтобы договариваться там с четырьмя вместо одного или так далее, а о том, что в части, соединенные вместе, они становятся сильнее. Поэтому их надо предварительно ослабить. То есть ослабить до того уровня, при котором они будут воспринимать диктат как, так сказать, единственно возможную форму решения, которое будет затем принято. На самом деле, вот то же, что сейчас происходит на Украине, там, допустим, с этой историей, с выводом зерна там, и прочего, это вот элемент такого же плана ОСТ. Понимаете, ну, ограниченного, так сказать, до зерновых категорий, поскольку там нефть, газ качать не актуально, там, в силу ряда причин, в том числе чисто технологических, но, так сказать, все остальное, это, в общем, развивается по тому же сценарию. Я подчеркиваю, для нас это единственный реальный план. Эту мысль хотел провести. И второе, это то, что следует в качестве политических последствий. Мы тоже обсуждали это когда-то с Сашей в эфире, я был бы готов обсудить с ним еще раз, если, конечно, он будет готов к такого рода дискуссии. Но на самом деле вот все политические последствия, которые тоже, так сказать, планируют наши вот, либеральные коллеги, типа там интернационализации ядерного оружия, то есть его запрещение, или там вывод, так сказать, его откуда. Это все не работает по той простой причине, что Запад на это никогда не соглашался. Его точка зрения последовательно состоит в том, что ядерное оружие у нас есть, потому что мы им можем отдубасить кого угодно. Пункт первый. Пункт второй. Если и у вас есть ядерное оружие, это плохо. Мы будем о нем договариваться и постараться как-то так его снивелировать, чтобы у вас его было поменьше, а если лучше, чтобы не было вообще. Но это вовсе не значит, что у нас его не должно быть. У нас как раз оно должно быть. Вот именно для того, чтобы вас вовремя дать по голове этим ядерным оружием. Вот точка зрения Запада, консолидированного или там персонализированного в Соединенных Штатах, она такая. И поэтому то, чтобы они под влиянием там некие гипотетические капитуляции России пошли на всеобщее полное разоружение, на что они никогда не соглашались, или хотя бы ядерное разоружение. Это идея еще 80-х годов, то после Брежневской эпохи, чуть ли не Горбачева раннего там и так далее. Это совершенно иллюзия. Поэтому интернационализация любая, или взятие под контроль ядерного оружия в России, это значит, что оккупация, это значит его изъятие, и то, что оно все либо будет уничтожено, либо перекочует, соответственно, вот в руки гегемона, который от этого станет еще сильнее за счет того, что, во-первых, это оружие будет только у него, а во-вторых, так сказать, он им может ударить в любой момент. Вот это одна точка зрения. И второе, что я хотел бы тоже сказать до кучи, это про ООН. Вот как-то мысли такие постоянно бродят о том, что вот в результате этого поражения России, гипотетического, еще раз подчеркну, ООН должно реформироваться, и в результате Россия из нее должна быть изъята как держава, имеющая право вето. Ну, давайте поставим точки над «ё». Организация Объединенных Наций это сделать невозможно. Ну, вот от слова совсем. Ну, невозможно никакими решениями, Генеральной Ассамблеи, там чего угодно. Невозможно. Вот просто нет и все. Можно распустить ООН и на ее месте создать какую-нибудь другую, квази-ООН, без России там, или без чего-то еще. Но я не думаю, что эта мысль тоже является популярной, потому что у всех на глазах судьба Лиги Наций. Ну, у политиков, во всяком случае. Она ведь тоже была создана по результатам Версальского договора. И, кстати, именно на тех принципах, которые нам сейчас предлагают реформаторы ООН. Когда нет никакого права вето, когда, так сказать, все государства там вместе вот собираются там и хором кому-то выносят порицания. В частности, вот Россию исключили из Лиги Наций, кстати, за Финскую войну, например. Германия сама вышла из Лиги Наций в 1935 году, потому что она посчитала, что если стороны не хотят, гитлеровская Германия, замечу, стороны не хотят разоружаться все, так же, как разоружена Германия, то какой смысл тогда в Лиге Наций? Просто ушла из нее. Короче, Лига Наций кончила тем, что когда был уже подписан устав ООН, а это сделали вот по результатам Второй мировой войны, там, по-моему, на Потсдамской или на Ялтинской конференции, ну, во всяком случае, согласовали его. В Лиге Наций оставалось только два члена. Остальные уже в ней не участвовали. Эти два члена были Великобритания и Франция в лице своего галлийского правительства, которое жило в Великобритании. Все. Вот на этом, собственно, Лига Наций закончилась. Ее никто официально так не приканчивал, но, в общем, она завершилась сама собой. Кстати, многие институты ООН достались до средства от Лиги Наций, например, ЮНЕСКО. Это институт еще Лиги Наций. Поэтому вот все эти, так сказать, мысли о том, как можно лишить прав Россию, так сказать, ответ простой – никак. И, кстати, это любым другим державам, которые входят вот, в число постоянных членов Совета Безопасности, имеют право вето, жутко невыгодно. Потому что, лишив одну, можно поставить вопросы о других. А тогда почему вы имеете право вето? И тогда, когда вопрос покатится, это все кончится той же самой Лигой Наций, которая, в общем-то, умерла, так и не смогла предотвратить Вторую мировую войну. Поэтому этот вариант, он такой чисто зрительный и никому, собственно, не нужный на самом деле. Вот такие вот не очень веселые перспективы для тех, кто хочет, так сказать, поражение России и как-то воспользоваться плодами ее капитуляции, которую, кстати, никто еще пока не видит. Вот. Есть что-нибудь? Хочешь что-нибудь добавить?
Ну, я не знаю. Я сегодня слышал Валерия Дмитриевича Соловья, который сказал, что, в принципе, Украина может ведь это самое победить Россию-то. Вот она сейчас только откатится до какого-то состояния, а потом как на нас нападет, и все.
Ну, если действительно... Не, ну разумная мысль. Если ее оставят в этом состоянии, что она откатится, а ее будут как бы тихо там ждать, пока она нападет. Вот. Я так думаю, что, в общем-то, ее мое личное предположение, да, что если уж, как говорится, как пел Александр Галич, ты ж советский, ты же чистый, как кристалл. Начал делать, так уж делай, чтоб не встал. Помнишь, какая была песня Александра Галича?
Ну, здесь я почему-то уверен, что вряд ли что-то получится из плана Маршалла, из плана ОСТ.
Нет, ну,
какие-то есть. С этим пытаются работать. Работать через оппозицию. Через оппозицию почему? Потому что Путин плохой. Потому что все плохие. Вот американцы хорошие, да? Опять же, вот у нас народ, у него память, наверное, не очень хорошая. Когда приехали в 91-м году еще американцы сюда, да, потом в 92-м году, первое, что они сделали, это они уничтожили какое-то количество ракет, еще при Горбачеве даже, по-моему, уничтожать начали, да?
Ну да, да, там.
Так вот, американские советники, кстати говоря, под руководством вот этого самого Табаха, который сейчас вещает, значит, против России, его Россия обидела чем-то, вот под его руководством бригада советников наблюдала за распилом наших ракет. При этом американские ракеты не были распилены, они были аккуратно разобраны и сложены по складам.
Это даже по телевидению, так сказать, переходило. Слушай, у нас осталось совсем капля времени. Я поэтому два вопроса просто прочитаю. И больше, слава богу, не поступило пока. Так, ну план Маршалла для Украины, а нам светит план ОСТ. Да, мы об этом вот как раз только что говорили. Вопрос. Как давно Путин общался вживую с народом и выходил в народ? Я что-то давно уже не помню, а мне еще нет и 60 лет. Слушайте, я вообще не помню, когда он вживую выходил в народ, если быть честным. То есть, если вы имеете в виду вот это вот телеконференции там или прочие такие ответы на вопросы, срежиссированные и процеженные вначале, я лично это выходом в народ не считаю. Поэтому выход в народ, а я вообще такого греха за ним не помню, вот выхода в народ. Понимаете, ну когда-то он появлялся, по-моему, на заседании Госдумы. Был такие подписи, вот когда он как раз проталкивал СНВ-2 для подписи. А так вообще-то больше выходов в народ, за ним такого греха не водилось. Чтобы он как куда-то на митинг вышел, да, там, ну как Ельцин в свое время. Ну вот, нам редактор подсказывает, на КВН был раза три. Ну я не знаю, что значит быть на КВН, это в рядах зрителей сидеть. Ну вот выход в народ публичного такого, знаете, когда, как говорится, лидер разговаривает с народом на митинге, там типа. Как это было у Ленина, у Сталина, там, у, я не знаю, у кого... У Горбачева того же самого, даже, так сказать, у Ельцина. Вот такого не было. Потом за ним не водилось. Так, ну и последний вопрос нашего Йорника. На прошлой неделе, побывав в Мариуполе, мне кажется, я мельком видел проезжавшую на Ситроене товарища Смирнова. Очень рад был, что товарищ Смирнов все же решился провести отпуск в освобожденном от нацистов курорте. И подстраться точно на Ситроене, не на Москвиче. Да, вы знаете, я езжу на Ситроене, но не по Мариуполю. Вот, я действительно был на курорте. И он действительно освобожден от нацистов, что характерно. Вот, но этот курорт находится в Греции. Вот, а что касается Мариуполя, то я надеюсь, что он станет курортом, когда его, так сказать, окончательно зачистят от нацистов, равно как и окружающую область. И вообще желаю поэтому мариупольцам всех благ и здравствования. Вот, в их чудесном городе, который, я не сомневаюсь, будет отстроен. Россия за это возьмется и так или иначе это сделает. Вот. Ну, всего вам хорошего. У нас просто время поджимает, да, Игорь? Давай тогда прощаться. Извините, спасибо вам.
Я бы хотел сказать просто, что я все-таки надеюсь на то, что распада России никакого не будет. Выкатить нам какие-то претензии никто не будет в состоянии. И, соответственно, для меня очень важно, чтобы мы все-таки вот... превратили свою жизнь, ну, в приличную, скажем так, в нормальную, чтобы отстроили то, что было уничтожено на Украине, ведь в основном-то не нашими войсками, и как бы бомбы не только с нашей стороны падают. Все это надо восстанавливать мирную жизнь, восстанавливать какие-то взаимосвязи, заводы, цеха, магазины те же. Вот. И я бы хотел совсем под занавес передачи просто сказать, чтобы народу надо немножко осмотреться и посмотреть, кто нами по сути правит. Вот эту элиту, которая западная элита, ее бы отсюда подальше бы убрать. То есть вот туда, куда она, в общем-то, и стремится. И вот я бы даже денег у них отнимать не стал, пусть едут.
Вот. Я согласен с тобой. Ты знаешь, я думаю, что это явится побочным эффектом спецоперации. Вообще их этих побочных эффектов очень много. Мы еще как-нибудь их посчитаем. Я думаю, что их окажется очень немало. А пока спасибо вам большое за участие в передаче. Вот, и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.